информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Арест предполагаемого организатора убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. День независимости на Украине. Оппозиция вышла на улицы, несмотря на запрет. И в Ливии продолжаются яростные бои повстанцев со сторонниками Муаммара Каддафи. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Москве задержан предполагаемый организатор убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Сегодня суд, куда направлено ходатайство следствия об аресте подозреваемого Дмитрия Павлюченкова, рассмотрит вопрос об избрании для него меры пресечения. Анна Политковская, известная критическими статьями о ситуации на Северном Кавказе, была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. За соучастие в этом преступлении перед судом предстали трое обвиняемых. В феврале 2009 года все они были оправданы присяжными. Над этой темой работала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, ранее проходивший по делу об убийстве Анны Политковской в качестве ключевого свидетеля обвинения, теперь назван организатором этого преступления. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Павлюченков за денежное вознаграждение получил заказ на организацию убийства Политковской и создал организованную преступную группу, в которую вошли трое братьев Махмудовых, а также другие лица. Поручил своим подчиненным наблюдение за журналисткой для установления маршрутов и времени ее ежедневных передвижений по городу. Полученная Павлюченковым информация и орудия убийства были переданы непосредственному исполнителю убийства Рустаму Махмудову и его пособникам.
Журналисты, в конце 2008-го, начале 2009 года освещавшие судебное разбирательство по делу об убийстве Анны Политковской в Московском окружном военном суде, запомнили Дмитрия Павлюченкова во многом благодаря тому, что во время его допроса прессу из зала удалили. Тогда на скамье подсудимых сидели три предполагаемых соучастника преступления. Братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, следствие утверждало, что они следили за журналисткой, и бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. Именно он назывался организатором преступления. Собственно, о разговоре с Хаджикурбановым и свидетельствовал Дмитрий Павлюченков за закрытыми дверями суда, сообщая присяжным, что подсудимый обратился к нему с просьбой организовать слежку за журналисткой, фамилия которой оканчивается на «ская». Подробности этого допроса адвокаты тогдашних подсудимых пересказали журналистам, а те удивлялись, чего ради было выставлять из зала прессу, если секретный свидетель ничего существенного не рассказал. Адвокат Сергей Хаджикурбанов Алексей Михальчик предполагает, что Дмитрий Павлюченков намеренно оговаривал его подзащитного.
После ознакомления с делом об убийстве Анны Политковской, моя первая мысль была такая, что именно Павлюченков является непосредственным участником преступления, поскольку, вот, допустим, доказательств в отношении моего подзащитного не было никаких. А между тем, Павлюченков был осведомлен о том, каким образом совершалось преступление, как оно развивалось. Он давал показания на Хаджикурбанова, что тот якобы после освобождения из тюрьмы приехал к нему и стал говорить о том, что надо поработать по Политковской, и вот на вопрос адвоката, что он понял под этим, он заявил как бы суду, что понял это так, что необходимо организовать за ней наружное наблюдение. Вот, собственно говоря, на этих словах Павлюченкова и сидел мой подзащитный.
По мнению адвоката Ибрагима Махмудова Саидахмета Арсамирзаева, версия о причастности Дмитрия Павлюченкова к убийству Анны Политковской хоть и выглядит правдоподобнее, но не слишком убедительно, поскольку в деле, по словам адвоката, нет никаких доказательств связи организатора Павлюченкова с соучастниками, братьями Махмудовыми.
Им сейчас, я так полагаю, что им надо часть мундира спасать, дело-то не рядовое. Если на самом деле завтра, послезавтра нам станет известно, что Павлюченко заключил соглашение о сотрудничестве, это 100%, я более чем уверен, что это, ну, выражаясь по-простому, это подстава. Им надо будет завтра доказать связь с нашими подзащитными по телефонам, где-то кто-то. Он же не мог организовать через Святой Дух такое преступление. Он где-то должен был встречаться с нашими подзащитными, давать им инструктаж, как делать, что делать, где что подбирать, где находиться, информацию по передвижению Анны Степановны. Ну, это должно быть доказывать следствие, а просто то, что сейчас сам они его обвиняют в этом, или он сам признается в том, что он, да, был организатором, это еще ничего не значит.
Адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы семьи Анны Политковской, скептически оценивает шансы на то, что арест Дмитрия Павлюченкова в скором времени приведет к заказчику убийства журналистки.
Павлюченков, если он действительно являлся организатором этого убийства, он как мог знать заказчика, так мог и не знать, потому как между заказчиком и организатором могло быть еще какое-то звено, на которое он либо укажет, не укажет, потому как обычно в делах, связанных с убийствами, тех людей, которых задерживают, не сразу, а иногда и вообще не начинают быстро давать показания для того, чтобы себя изобличить. Каждый человек защищается, и поэтому я не очень уверена, что Павлюченко вдруг начнет давать показания, делать такие подарки следствию и рассказывать, как все было. Поэтому следствию сейчас нельзя останавливаться на достигнутом, а необходимо дальше работать, и работать очень много для того, чтобы понять все обстоятельства этого убийства. Мы, со своей стороны, будем считать, что убийство раскрыто только тогда, когда на скамье подсудимых будут находиться все лица, причастные к этому преступлению, в том числе и заказчик. И мы, со своей стороны, будем предпринимать все действия для того, чтобы это случилось.
Тем не менее, в Следственном комитете утверждают, что знают заказчика убийства журналистки, а его имени не называют в интересах следствия. По словам Сергея Соколова, заместителя главного редактора «Новой газеты», которая на протяжении этих лет вела независимое расследование убийства Анны Политковской, в кругу предполагаемых заказчиков несколько человек.
На мой взгляд, у следствия есть ряд версий, и, насколько я понимаю, они носят рабочий характер. Такие же версии есть и у «Новой газеты». Они не сконцентрированы на одной-двух фигурах, там несколько больше тех, кого мы что-либо предполагаем. Частично наши версии совпадают с следственным комитетом, частично нет, но заказчику очень трудно доказать. Это невозможно сделать на косвенных уликах и предположениях. Соответственно, здесь необходимо иметь очень жесткую доказательную базу и преждевременно о том говорить, по-моему, не стоит. Тем более сейчас, когда мы входим в сложный политический сезон, и опять у разных товарищей могут возникнуть идеи на этом вопросе постекулировать.
Адвокат Саид Ахмед Арсмирзаев напоминает, как и где, судя по материалам уголовного дела, следствие искало заказчиков убийства Анны Политковской.
Обвинение как было построено? Значит, лица, занимающие важные государственные посты в центральных органах власти и в субъектах Российской Федерации, будучи недовольны критическими статьями известной журналистки Политковской, будучи заинтересованными в этом деле, значит, они организовали вот это убийство. По версии следствия получается, что кто-то один из объектов этих статей, он и является заказчиком данного преступления. Но при этом ни одна жертва, так будем, если можно сказать, ни одна жертва статей Политковской по делу даже не допрошена. Никто, ни единый человек. Сами установили список заказчиков, но никто из них не допрошен.
После того, как в феврале 2009 года присяжные оправдали троих обвиняемых в причастности к убийству Анны Политковской, дело вернулось в Следственный комитет. Долгое время о каких-либо подвижках в ходе расследования не сообщалось. Лишь в конце мая этого года представители ведомства сообщили об аресте Рустама Махмудова. Считается, что именно он стрелял в Анну Политковскую. Его братья Ибрагим и Джабраил, отпущенные из зала суда после оправдательного вердикта присяжных, остаются на свободе. Сергей Хаджикурбанов отбывает срок по делу о вымогательстве, возбуждение которого инициировал Дмитрий Павлюченков. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, задержанного по подозрению в организации убийства журналистки Анны Политковской. Бои в столице Ливии, Триполи, продолжаются, несмотря на захват повстанцами резиденции Муаммара Каддафи. О местонахождении самого ливийского лидера ничего не известно. Франция и ряд других государств-членов Совета Безопасности ООН готовят проект резолюции о размораживании ливийских активов и снятии санкций с Ливии. Средства должны поступить в распоряжение Ливийского национального переходного совета. Срок следствия по делу о смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлен до 24 ноября. Президент России Дмитрий Медведев и лидер Северной Кореи Ким Чен Ир на встрече в Улан-Удэ обсудили вопрос транзита российского газа через территорию КНДР в Южную Корею. Украина отмечает сегодня 20-ю годовщину независимости. Торжественные мероприятия решили проводить без военного парада. Россия объявила об установлении дипломатических отношений с Южным Суданом, самым молодым государством мира. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы всегда познакомитесь на нашем сайте свободанews.ру. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну, естественно, одна из главных международных новостей все последние дни – это обстановка в Триполи. Какие публикации на эту тему сегодня привлекли ваше внимание?
Мое внимание привлекла довольно обширная статья, посвященная 42-летнему пребыванию Каддафи у власти в Ливии. Ее автор Саймон Тиздал не ставил перед собой цели написать биографию, поэтому в тексте мало дат, а сосредоточился на политике Каддафи как в самой Ливии, так и на международной арене. Цитирую «Гардиан». Когда он был молодым и красивым офицером, а не опухшим от инъекций ботокса диктатором, как сейчас, Каддафи помог реализовать в сентябре 1969 года удачный переворот, направленный против короля Идриса I. И таким образом в Ливии начался новый век, как предполагалось, бесконечной революции. Каддафи избавился от итальянских колонистов, закрыл американские и британские военные базы, национализировал существующую нефтедобывающую промышленность Ливии, что помогло стране примкнуть к антизападному лагерю. Потом он объявил о создании великой социалистической народной ливийской арабской джамахирии, буквально государства народных масс, и организовал систему революционных комитетов в каждом городе, деревне, на каждой фабрике и ферме. Эта система и стала фактически двигателем нового диктаторского режима. При этом, конечно, даже противники Каддафи не могли его заслуг... При этом даже противники Каддафи... Отмечают, что прекрасные дороги, благоустроенные школы, доступная всем система здравоохранения – это заслуги Каддафи. Все это, конечно, было создано на нефтяные деньги, и благодаря этим прибылям большинство не связанных с добычей нефти отраслей экономики, например, сельское хозяйство, не развивались из-за недостатка инвестиций. Конец цитаты. Как пишет «Гардиан», во внешней политике Каддафи придерживался традиционных для антизападных политиков взглядов. Он заявил, что Ливия только совместно с США будет выплачивать компенсации родственникам погибших во время теракта, совершенного в небе над Локерби в Шотландии. По словам Каддафи, США таким образом могли бы возместить ему моральный ущерб от потери приемной дочери, погибшей во время бомбардировки американскими военными его резиденции в Триполи в 1986 году. Газета напоминает, что эти удары были нанесены в ответ на организованные ливийскими спецслужбами в апреле 1986 года теракт в Берлинском клубе, который посещали американские военные. В 2001 году на основании данных, полученных ранее немецкой разведкой, суд в Германии постановил, что за берлинский взрыв несут ответственность ливийские спецслужбы.
Это была публикация в «Гардиан», да, Саш? Давайте продолжим, у нас осталось еще время. Есть ли сегодня что-то, ну, условно говоря, на российские, как мы говорим, темы?
Газета «Таймс» публикует сразу две статьи, напоминающие о пребывании советских войск в Афганистане с 1979 по 1989 год. В одной из них говорится о планах посольства России в Кабуле восстановить культурный центр, появившийся там в 1982 году и разрушенный после вывода советских войск из Афганистана. Мраморный концертный зал, сцена под открытым небом и выставочный центр были главными символами советского пребывания в Афганистане, пишет «Таймс». Еще одна статья в той же газете посвящена истории дезертировавших из советской армии солдат и офицеров, которые остались жить в Афганистане. Многие из них воевали на стороне маджахедов. Издание рассказывает историю бывшего советского полковника Сергея Красноперова, который два раза попался на продаже боеприпасов афганцам и испугался грозившей ему тюрьмы. Это и подтолкнуло его перейти на сторону противника. Красноперову пришлось принять ислам и воевать против советских войск. Он сбивал вертолеты, стрелял по танкам, а также ремонтировал вышедшие из строя артиллерийские орудия. На свою нынешнюю жизнь в городе Чакчаран в провинции Тор он не жалуется. Бывший полковник женат, у него 6 детей, и он работает токарем. Это была публикация в «Таймс».
Спасибо, Саша. Напоминаю, Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми свежими темами в западных газетах. Вы слушаете программу «Время свободы». В столице Ливии Триполи все еще идут бои между повстанцами и сторонниками многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. Накануне, как мы уже сказали, повстанцы захватили резиденцию Каддафи, но самого его там не оказалось. Сам Каддафи заявил о намерении продолжать борьбу. Неизвестно, откуда поступила эта аудиозапись. Есть сообщения о боях и в других городах страны. Руководство ливийских повстанцев, которое планирует перебраться в Триполи, чтобы начать формировать переходное правительство, обратилось к международному сообществу с просьбой о финансовой помощи. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Боевые действия в Триполи не остановились после того, как вчера вечером после пятичасового боя повстанцы захватили резиденцию Муаммара Каддафи. Западные корреспонденты сообщают о продолжавшихся утром в среду на улицах города перестрелках и взрывах. Повстанцы сталкиваются со снайперским обстрелом. Говорится, что сторонники Каддафи по-прежнему контролируют часть столицы, где находится и гостиница, в которой живут многие иностранные журналисты. Поступает информация и о новых авиаударах сил НАТО по очагам сопротивления сил Каддафи. По данным руководства повстанцев, которые приводит агентство «Франс-Пресс», в боях за столицу погибли 400 человек и около 2000 были ранены. Неизвестно, включают ли эти данные потери сторонников Каддафи. Каддафи, которого не оказалось в захваченной повстанцами вчера резиденции, местонахождение которого неизвестно, выступил с аудиообращением, в котором сказал, что готов погибнуть или победить, назвал сдачу резиденции тактическим маневром и призвал жителей страны оказать сопротивление, как он выразился, предателям.
Представители племен из Триполи и из других районов и жители Триполи, которые не принадлежат ни к каким племенам, должны очистить свои районы и сам город Триполи.
Каддафи также заявил в среду, что выходил на улицы Триполи таким образом, чтобы его никто не видел. Считается, что у Каддафи и его семьи есть немало укрытий в Триполи, как и в его родном городе Сирт, оплоте его сторонников. Официальный представитель Каддафи Муса Ибрагим заявил по телефону местным СМИ, что борьба может продолжаться долго.
Несмотря на то, что в ряде районов Триполи присутствуют натовские банды, наше военное оперативное положение очень устойчиво. Мы можем продолжать борьбу не просто дни и недели, но и месяцы и годы. Мы ожидали, что столкнемся с заговором подобного размаха, и мы подготовили планы превращения Ливии в поле боя для сопротивления до полной победы.
Руководство повстанцев признает, что борьба не окончена. Глава Национального переходного совета Мустафа Абдель Джалиль заявил, что ряд городов на юге Ливии остается еще под контролем сил Каддафи.
«Радуясь сегодня нашим победам, мы не должны забыть о юге страны. Преступные бригады Каддафи обстреливают город Сабха. Я хотел бы, чтобы мои братья и сестры из освобожденных городов Ливии не забыли, что нам нужно протянуть руку помощи Сабхе и другим городам на юге, которые еще не были освобождены».
По данным BBC, повстанцы ведут переговоры со сторонниками Каддафи в Сирте и Сабхе о мирном окончании противостояния. Национальный переходный совет, до сих пор базировавшийся в городе Бенгази, оплоте повстанцев на востоке страны, объявил, что начинает в среду переезд в Триполи. Представители повстанцев также прибыли в Катар, чтобы обсудить с посланниками США, Великобритании, Франции, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов переходный период после падения режима Каддафи. Мустафа Абдул Джалиль обратился к мировому сообществу с просьбой о срочном выделении 2,5 миллиардов долларов помощи. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди новый репортаж из цикла корреспондента «Радио Свобода» в Кировской области Екатерины Лушниковой «Русская провинция». По данным независимых профсоюзов, более 8 миллионов человек в России живут в частных общежитиях. В 90-е годы многие предприятия, не желая содержать дешевое социальное жилье, продавали заводские общежития «добросовестным частным владельцам», в кавычках. Жители не могли приватизировать свои комнаты, потому что здание целиком уже находилось в частной собственности. Новый владелец повышал квартплату в 2-3 раза, стремясь извлечь максимальную прибыль. За долги жильцам отключали свет, воду, лифт, блокировали мусоропровод, арестовывали зарплатные счета и описывали имущество. О войне за квадратные метры и коммунальные услуги в общежитиях, известных как «Свобода» и «Пентагон». Очередной репортаж из цикла «Русская провинция».
У нас условия: крыша, стены и холодная вода.
За людей не считают нас вообще, кто живет в общежитиях.
200 человек, в основном рабочие Кировского шинного завода, живут в общежитии по улице Свободы. В 98-м году бывшее общежитие шинного завода после незаконной приватизации передали частному владельцу вместе с проживающими в нем людьми.
Как можно здание продать вместе с жильцами? Что за конституция у нас в России существует, что дом продают вместе с жильцами? Это рабство, мы просто уходим в рабство, я не знаю.
Вместо стекол уже фанеру вставляют везде, там одна фанера, да, решетки вставить и все, как тюрьма.
Уже 10 лет здание принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Сервис». С каждым годом сервиса становится все меньше. В многоэтажном здании отключен лифт, давно нет горячей воды, запаян мусоропровод. На лестничных площадках темнота.
Вообще нет сил больше жить с такой администрацией. Во-первых, еще и цены такие дорогие, это, как говорится, они вам прибавляют. И за какое обслуживание мы должны платить? У нас вообще дом в плачевном состоянии, скоро, наверное, все будет рушиться.
У меня двое детей, я стираю им каждый день в ледяной воде, вы сами представляете, как это? Самое простое, я не могу своего старшего ребенка сводить вот в душ, ну там лягушатник.
Что там еще у нас? Конечно, квартплата очень высокая.
За комнату в 13 или чуть более квадратных метров платить приходится от 3 до 7 тысяч рублей. Такое же положение в другом общежитии компании «Сервис» по улице Лепси. В народе его называют «Пентагоном». Попасть в «Пентагон» оказалось не так-то просто. Суровый вахтер преградил дорогу журналисту.
Журналист пришла, хочет снять, например, хочет ключ от прачечной, там снимки какие-то сделать. А завтра сказали, завтра.
А почему завтра-то?
А потому что когда начальство на месте.
Помыться или выстирать белье в «Пентагоне» не так-то просто. Горячей воды тоже нет. Душевые кабины в комнатах отсутствуют. Предварительно согретую кипятильником воду в ведре приходится нести с пятого этажа на первый в единственную на все здание помывочную, постирочную. Как это обычно бывает, рассказывает Анастасия, молодая мама.
Считайте, это ведро 10-литровое, это у нас с пятого этажа, мы живем на пятом, с того конца принести сюда. Потом идем за ребенком, берем ребенка, идем сюда. Стоим в очереди, если здесь занято. Да, если занято, да. Заходим сюда, помоемся, это все выносим, ребенка берем также на руки, несем обратно. Спускаемся снова за ведрами, несем их домой, и тогда уже мы только занимаемся ребенком.
Особенно страдают семьи с детьми-инвалидами, рассказывает Марина Дмитриева.
Дети-инвалиды живут у нас, не знаем, как помыть ребят. К нам приходили пожарная охрана, на нас даже хотели заяву написать, потому что мы кипятили воду. Они нам говорили, почему вы кипятите воду. Мы говорим, нам детей надо как-то помыть, подмыть маленьких. И он такой сказал, что, говорит, нельзя кипятить. И мы не знаем, что теперь делать.
Скажите, сколько вы платите за все эти удовольствия?
Сейчас комнату я плачу, должна платить. Я в этом году, честно скажу, что ни копейки не заплатила им. За комнату я должна платить 4 126 рублей 74 копейки. Это так. Моя комната 19,8 квадратных метров.
У многих жильцов частных общежитий Кирова долги по квартплате уже не десятки, а сотни тысяч рублей. И никакой надежды при скромных заработках когда-нибудь выплатить такой долг. Уйти из злочастной общаги они тоже не могут, просто некуда. Недавно жильцы «Свободы» и «Пентагона» снова вышли на митинг. На этом митинге присутствовали представители городской администрации, милиции, прокуратуры, однако не было ни одного человека из общества с ограниченной ответственностью «Сервис». Перед собравшимися выступил депутат законодательного собрания от фракции коммунистов Валерий Турулло.
Де-факто и де-юре люди проданы вместе с имуществом, и на сегодняшний день они являются рабами, крепостными, чисто крепостными людьми. То есть они не люди, то есть они не пользуются никакими правами, как жители и граждане. То есть пока мы сдерживали вот этот накал возмущения людей, которые готовы сегодня идти уже на маргинальные действия, то есть за пределами правового поля, потому что правовое поле не разрешает проблему, то в данном отношении мы загоняем людей в то, чтобы они приступили к акциям неповиновения.
Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Видеорепортаж Екатерины Лушниковой из кировских общежитий «Свобода» и «Пентагон» смотрите на сайте свободанews.ру в разделе «Видеофото». Продолжение цикла «Русская провинция» через неделю, 31 августа, в эфире и на сайте Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 31 минута. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, задержанного по подозрению в организации убийства журналистки Анны Политковской. Бои в столице Ливии Триполи продолжаются, несмотря на захват повстанцами резиденции Муаммара Каддафи. О его местонахождении ничего не известно. Срок следствия по делу о смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлен до 24 ноября. Четверо раненых во вторник при взрыве на военном полигоне Ашулук в Астраханской области находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего пострадали 12 военнослужащих, 6 погибли. В США подсчитывают ущерб после одного из самых сильных в истории землетрясений на востоке страны магнитудой 5,8. Эпицентр находился в штате Виргиния. Продолжим программу. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями Радио Свободы, текстами, репортажами, блогами, комментариями, видео, репортажами, онлайн-трансляциями и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Прежде всего, я бы обратила внимание читателей и слушателей на материал, который называется «В сети просят Букера для Рубена Гальего». Речь идет о том самом Рубене Гальего, который написал книгу «Черным по белому». Он получил Букеровскую премию 8 лет назад. Я думаю, что для наших читателей и слушателей это известное имя. Извините, книга называлась «Белое на черном», я оговорилась. Я думаю, что это имя известно. Это человек, который с детства тяжело болен, но это не мешает ему быть отличным писателем и вести очень активную общественную жизнь. Так вот, с Рубеном Гальего недавно случилось новое несчастье. Его коляска упала на рельсы в метро, он сильно пострадал, и на его лечение сегодня нужны деньги. Ему, естественно, его средств не хватает, но последние годы он живет в США. И вот блогеры обратились с письмом, это обращение к букеровским лауреатам, с тем, чтобы премию «Букер десятилетия», «Русский букер десятилетия» отдали Рубену Гальего. Эта премия весит 600 тысяч рублей, она, конечно, может помочь писателю справиться вот с тем несчастьем, которое на него обрушилось. Вокруг этого материала уже идет дискуссия, вы можете принять в ней участие. Вы также можете принять участие в других довольно бурных дискуссиях на нашем сайте. Сейчас наиболее обсуждаемый материал – это материал интервью с Виктором Геращенко. Это анонс программы «Лицом к лицу», которая выйдет в воскресенье. Там есть, кстати сказать, видеоролик. И тоже весьма обсуждаемый материал, сделанный по мотивам прямой трансляции «Время гостей», с ним, «Время политики» с Борисом Немцовым, программа Михаила Соколова. Там тоже большой видеофрагмент и выдержки из интервью, вокруг которых разгорается активная дискуссия. Приглашаю вас также и в этом поучаствовать. Сегодня мы продолжаем сериал нашей коллеги-корреспондента в городе Вятка, в городе Киров, извините, Екатерины Лушниковой. Он называется «Русская провинция». Первая серия называлась «В гостях у Александра Лебедева». Сегодня «Что общего между свободой и Пентагоном?». Эти серии, напомню, появляются по средам. И сегодня в разделе «Фото и видео» как раз очередная серия. Кроме того, обновление раздела «Право автора». Две колонки наиболее читаемых авторов из этого разряда – не все читаемые, но эти, в общем, пользуются особой популярностью. Это Виктор Шендерович и Ольга Романова.
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем программу. Украина сегодня празднует 20-ю годовщину независимости. Оппозиция этот день встречает акциями протеста с требованием освобождения из-под стражи своих лидеров, в частности, экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко, над которыми продолжаются судебные процессы. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Окружной административный суд Киева накануне запретил массовые политические акции в центре украинской столицы. Тем не менее, несколько тысяч оппонентов власти собрались на митинг у памятника Тарасу Шевченко.
одно из главных требований, которое выдвигает на сегодня объединенная оппозиция, это освобождение Юлии Тимошенко, Юрия Луценко. Я хотел бы напомнить, что эти два человека возглавляли списки двух партий, которые, в общем-то, составили большинство в украинском парламенте.
Отметил глава оппозиционного кабинета министров Сергей Соболев. Противники власти также потребовали досрочных президентских и парламентских выборов. После окончания митинга его участники, выстроившись в колонну, направились к президентской администрации. Они прорвали одно из милицейских оцеплений, однако дорогу им заблокировали около 2000 бойцов спецназа МВД. Оппозиционеры заявляют, что не откажутся от проведения марша по улицам Киева. Между тем, как подчеркивают эксперты, за 20 лет независимости население Украины сократилось на более чем 6 миллионов. Сейчас реальный уровень безработицы составляет около 30%, а большинство граждан находится за чертой бедности. Писатель и оппозиционный политик Владимир Яворивский уверен, что и правление четвертого президента Виктора Януковича войдет в историю Украины как время утраченных возможностей.
Взрыв просто-напросто неизбежен. На сегодняшний день социология, честная социология, дает данные, что уже 54% людей готовы к протестным действиям. Такого не было перед тем огромным Майданом, который произошел. То есть это все есть, оно тлеет. Кстати, если говорить, я против того, чтобы собирать, скажем там, опять повторять Майдан, да, это и нельзя. Это будет карикатурно. Я думаю, что надо просто делать цивилизованный, нормальный, общенациональный страйк. Страйк по-русски забастовку. Всеукраинскую забастовку. В областных центрах, в районных центрах, там и так дальше. Я не хочу раскрывать какие-то там карты, но я убежден, что надо просто на несколько дней все это заблокировать, сказать, ребята, уходите. Уходите по-хорошему.
В обращении к народу по случаю Дня независимости действующий глава государства рассказал украинцам, когда они смогут жить лучше. Украина станет по-настоящему независимой, только имея сильную экономическую базу. Благосостояние каждого гражданина станет стабильным, когда коррупция будет преодолена на всех уровнях. Нация будет сильной, когда будут работать все демократические институты. И это наши цели.
И это наши силы.
Как свидетельствуют последние опросы общественного мнения, почти 50% украинцев не считают свою страну независимой. И только около 40% убеждены, что Украина действительно является независимым государством. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере вновь обострился национальный вопрос. Поводом стало уголовное разбирательство в связи с дракой в ночном клубе между чемпионом мира по смешанным единоборствам Расулом Мирзаевым и 19-летним москвичом Иваном Агафоновым, в результате которой Агафонов умер, не приходя в сознание. Мирзоев явился с повинной и был задержан. В благосфере ходят слухи, что обвинение Мирзоеву будет основано не на статье «Умышленное убийство», наказание до 15 лет, а убийство по неосторожности – до 2 лет. Пользователь «Эмидж» считает, что такой ход дела приведет к повторению событий на Манежной площади.
Удар вооруженного до зубов единоборствами человека, абсолютно не владеющего собой, это всего лишь убийство по неосторожности. Шел-шел, нечаянно рукой задел и убил. Так что новая манежка в ближайшее время меня совсем не удивит.
Пользователь К. Мартынов считает, что национальная окраска конфликта случайна и только уводит от сути проблемы.
История с Мирзаевым очень плохая, и как симптом тяжелой болезни далеко выходит за рамки предмета отдельного судебного разбирательства. То, что известно о гибели студента Агафонова из открытых источников, сводится к тому, что он погиб не вследствие удара Мирзаева, но после него, после того, как ударился затылком о твердый предмет. Следовательно, согласно букве закона, Мирзаева нужно судить по статье «Причинение смерти по неосторожности», которая наказывается максимальным сроком в 2 года лишения свободы. И, конечно, если бы на месте Мирзаева был русский самбист, ударивший чурку, голоса разделились бы в прямо противоположном русле. Те, кто сейчас призывает к казни Мирзаева, защищали бы нашего спортсмена, а те, кто готов вставить вопрос о смягчении наказания сегодня, требовали привлекать русского за экстремизм. Это еще одно свидетельство деградации общества, в котором мы живем. В нем правовые нормы вообще ничего не значат перед лицом идеологической, классовой и национальной ненависти. Никто не думает о том, как сохранить мир. Единственное, что заботит всех, это защита своих. Кого-то в большей, кого-то в меньшей степени.
Среди противоречивых сообщений, поступающих из Ливии, в новостном блоге BBC появилось и такое.
Хани Соуфракс, представитель повстанческого национального переходного совета в Каире, заявил BBC. Поступает много сообщений, что сторонники Каддафи принимают разные наркотики, в том числе галлюциногенные.
В блоге Арабист.нет Исандр Аль-Амрани рассказывает следующую историю. Он услышал ее от приятеля, работавшего в египетской компании, которая имела отделение в Ливии, а вместе с отделением и своего человека в окружении ливийского лидера, без чего бизнес был бы невозможен.
Этот человек, назовем его Саид, сотрудничал с Каддафи с давних пор. В 70-е годы он сыграл ключевую роль в подавлении восстания в Бенгази, закончившегося повешением нескольких студентов на фонарях. Политической власти у него не было, но к Каддафи он был по-прежнему вхож. В феврале, когда нынешнее восстание в Бенгази уже началось, Саид отправился к Каддафи с визитом под тем предлогом, что его сын только что женился, и нужно было представить его жену старому другу. Все трое явились в один из особняков Каддафи, где присутствовало все его обычное окружение, в том числе и сын Хамис. Саид заговорил о том, что на фоне восстания в арабском мире хорошо бы обратить особое внимание на происходящее в Бенгази. Хамиса эти слова привели в ярость. Он встал и заорал на Саида, обзывая его предателем и слабаком. Ничто не могло поколебать режим его отца. Саид робко заметил, что он просто рассуждает, отчего Хамис разозлился еще больше. Пререкания обострялись, пока он не вынул пистолет и не застрелил Саида в упор. Сын кинулся к повалившемуся на пол отцу, молодая жена закричала, Хамис обернулся и выпустил в них все оставшиеся патроны. Случай, конечно, замяли, но мораль ясна. Преданность должна быть безоговорочной. Сомневаться и рассуждать недопустимо. Клан Каддафи будет отрицать реальность до самого конца.
Сходное рассуждение находим в блоге samefacts.com, где стэнфордский профессор психиатрии Кит Хамфрис ставит точный диагноз.
Страдающие нарциссизмом преступники – особая порода. Когда спрашиваешь обычного убийцу, почему он совершил преступление, он предлагает какое-то объяснение. Например, он меня толкнул, сам нарвался. Нарциссы же просто не понимают вопроса. В каком смысле «зачем я его убил?» «А зачем я сижу на стуле?» Самые опасные из них осваивают нормальные реакции, если это способствует реализации их целей. Но диктаторам не нужно никем манипулировать, чтобы добиваться своего. Поэтому маска нормальности у них так и не появляется. И сыновья у них, соответственно, тоже не приобретают этих навыков. Если бы мы спросили Саддама или любого из его сыновей непосредственно перед казнью, как они представляют себе будущее, они бы без колебаний сказали, что победят. Каддафи и его сыновья из той же породы. Полковник будет искренне верить в свою победу, пока его не вынесут из Триполи вперед ногами.
Собственно, к рассуждению о том, кого первого вынесут вперед ногами, часто и сводятся разговоры об арабских восстаниях в западных блогах. Вот один из комментариев на сайте Guardian в ответ на вопрос, способны ли западные санкции повлиять на режим сирийского президента Башара Асада.
Если судить по Ираку, то санкции только помогают режиму. Их было слишком легко обойти. Население продолжало нищать, а Саддаму и приспешникам всего хватало. Если в Сирии дело пойдет так же, то репрессии против населения, конечно, прекратятся, просто потому, что народу нечего станет есть, и сил бунтовать ни у кого не останется.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бои в столице Ливии, Триполи, продолжаются, несмотря на захват повстанцами резиденции Муаммара Каддафи. О его местонахождении ничего не известно. Франция и ряд других государств-членов Совета Безопасности ООН готовят проект резолюции о размораживании ливийских активов и передаче средств в распоряжение Ливийского национального переходного совета.
Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, задержанного по подозрению в организации убийства журналистки Анны Политковской. Срок следствия по делу о смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлен до 24 ноября. Четверо раненых во вторник при взрыве на военном полигоне Ашулук в Астраханской области находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего пострадали 12 военнослужащих, шестеро погибли.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
События в Ливии. Триполи контролируют все.
Комментарии экспертов.
Почему российский ВПК не может летать?
Право автора.
Дело сфабриковать, убийц отпустить. Новости обычного дня глазами Ольги Романовой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Украинские власти накануне Дня независимости страны сообщили о намерении резко сократить закупки природного газа в России. Однако эксперты считают эти заявления всего лишь попыткой давления на российский «Газпром» в переговорах о цене на топливо. Возможен ли между странами новый газовый конфликт? Об этом мой коллега Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Украина через 5 лет, если верить министру энергетики и угольной промышленности страны Юрию Бойко, сможет сократить закупки российского газа до 12 миллиардов кубометров ежегодно. Для сравнения, в текущем году прогнозируемые объемы поставок составят около 40 миллиардов кубометров. Свое намерение добиваться снижения энергетической зависимости от России в Киеве объясняет высокой ценой на топливо, формула расчета которой была утверждена еще прежним правительством Украины. Именно за подписание того контракта его глава Юлия Тимошенко сейчас проходит по уголовному делу, а нынешние власти страны всячески добиваются пересмотра действующих договоренностей. Причем, как отмечает независимый аналитик Александр Разуваев, в этих претензиях к «Газпрому» Украина не одинока.
Надо прекрасно понимать, что «Газпромовская» формула цены привязана к стоимости нефти и нефтепродуктов. Соответственно, стоимость газа идет за стоимостью нефти с лагом 6-9 месяцев. Из-за Ливии нефть в этом году дорогая. Соответственно, страдают все потребители, и все потребители стараются максимально снизить закупки газа у «Газпрома».
Заявляя о своих намерениях сократить закупку российского газа, украинский министр представил целую программу его замещения в национальном энергетическом балансе. Основными ее пунктами является повышение энергоэффективности действующих промышленных производств, увеличение собственной добычи сланцевого газа, а также частичный перевод электроэнергетики на угольную генерацию. Однако все эти планы, по мнению экспертов, в среднесрочной перспективе нереальны. В частности, увеличение использования угля, по словам генерального директора Российского фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, поставит крест на европейской интеграции Украины.
Почему Европа бежит от угольной генерации? Если мы меняем угольную станцию на парогазовую турбину, у нас выбросы СО2 сразу уменьшаются на 70%. А для Европы это не пустой звук. Европа одержима этой идеей глобального потепления, которое вызвано эмиссией парниковых газов. Таким образом, Украина, если она заявит действительно, или не просто заявит, начнет переходить на угольную генерацию, вот с таким багажом вести переговоры о партнерстве с Европейским Союзом не получится.
Не менее сомнительными называют эксперты и намерение увеличить добычу сланцевого газа, запасы которого в стране, по утверждениям Киева, являются крупнейшими в Европе, говорит Александр Разуваев.
Я думаю, что это не очень реально. Об этом относительно недавно говорила Польша, потому что, во-первых, себестоимость, да, какая будет. Во-вторых, можно просто, это самое главное, отравить всю экологию. То есть риски очень большие экологические. Я думаю, что на самом деле это не очень серьезно. То есть сланец не является альтернативой газпромовскому газу.
К тому же, добавляет Константин Симонов, Украина сегодня не располагает необходимыми буровыми технологиями или средствами на их приобретение. Также весьма спорными остаются надежды украинских властей на заметное сокращение потребления газа за счет программ энергосбережения и повышения энергоэффективности работающих в стране промышленных предприятий. Однако причины этого, по словам Константина Симонова, совсем не технологические, а скорее политические.
Теоретически, конечно, Украина могла бы просто сократить потребление газа, потому что зачастую промышленность Украины работает еще на старой советской базе. Но этого не произойдет по одной простой причине, потому что украинские бизнесмены, они уже вложили деньги не в энергоэффективность, а в Януковича. Поэтому если сейчас прийти и сказать, ребята, они хотели вложить деньги в модернизацию производства, они скажут, ребята, вы что, с ума сошли? Мы в вас вложили деньги, зачем мы тогда вас избирали президентом, делали вас премьерами, чтобы потом еще и модернизировать производство? Нет, ребятки, так дело не пойдет. Получается, что на вас мы деньги выкинули зря, потому что энергоэффективностью мы могли и Ющенко заниматься.
Тем не менее, протесты Украины и других стран, недовольных слишком высокими контрактными ценами на российский газ, существенно отличающимися от рынка разовых или спотовых сделок, в «Газпроме» все-таки могут быть услышаны. Независимый аналитик Александр Разуваев, например, утверждает, что российский монополист вскоре может изменить свою ценовую политику. Однако Украина может и не дождаться возможного снижения цен на российский газ. По словам генерального директора Российского фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, нынешнее заявление Киева о сокращении объемов закупок – это лишь очередная попытка давления на Россию и прелюдия к новому газовому конфликту между странами. Причем он считает, что такая война может быть развязана в любой момент.
Раньше почему был конец года? Потому что у нас 31 декабря заканчивается контракт. А сейчас смотрите, что произойдет. Киевский суд, который, на мой взгляд, ничем от Басманного суда абсолютно не отличается, по приказу исполнительной власти примет решение, согласно которому Тимошенко не имела полномочий заставлять Дубину и его заместитель подписывать эти контракты. Таким образом, мы не 31 декабря получим отсутствие контрактной базы, а в любой момент по решению Киевского суда. И все. По решению Киевского суда считайте, что контракта у вас нет. Значит, нет оснований поставлять газ на Украину, нет оснований транзитировать газ через ее территорию. Все, считайте, что у вас газовая война обеспечена.
Тем временем суд в Киеве продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко. О возможных сроках вынесения приговора пока ничего не сообщается.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». На этой неделе проходят акции защитников Химкинского леса, приуроченные к годовщине концерта-митинга в Москве на Пушкинской площади в защиту всех подмосковных лесов. Экологи объявили о создании всероссийской организации, которая будет заниматься этими проблемами. Аналитический центр Юрия Левады в течение последнего года несколько раз исследовал отношение россиян к вопросам защиты лесов. Об этом сегодня в рубрике «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, для большинства россиян важно сохранение Химкинского леса, несмотря на проблему пробок на Ленинградском шоссе, которую помогло бы решить строительство магистрали через этот лес. Об отношении граждан к проблеме защиты лесов рассказывает ведущий научный сотрудник центра Наталья Зоркая.
Вообще встревоженность экологическими проблемами достаточно высока, но мне кажется, что тут особую роль сыграли, конечно, истории с Химкинским лесом и менее известная история с Цаговским лесом в Жуковском, которым грозил и грозит, и уже, видимо, частично состоялась вырубка, и по этому поводу были достаточно мощные и активные протесты населения этих городов. Так что даже протесты по поводу вырубки Химкинского леса, они в итогах года вошли в двадцатку событий во всероссийском опросе.
И, насколько я понимаю, там даже не такая маленькая цифра, там 6,5% россиян их упомянули.
6,5%, да, это больше-то там, чем дело Ходорковского. Я думаю, что в Москве, конечно, цифры значительно больше. Это действительно имело большой резонанс. Конечно, в основном благодаря интернету, радио.
На чьей стороне находятся россияне? На стороне защитников лесов или на стороне тех, кто вырубает их в каких-то своих интересах?
Нет, ну, конечно, на стороне защитников, тем более, что тут важно выделить, что в этих протестах люди протестовали не только в защиту леса, но и против, в общем, произвола властей, потому что по данным нашим и по Химкинскому опросу, и по Жуковскому, подавляющее большинство считало, что все это строительство затевается не в интересах жителей города, как это там формально прикрывалось, чтобы в Жуковске транспортную проблему решить. В Химках речь шла там о скоростном движении по Ленинграду. Ленинградскому шоссе, но большинство считает, что все это делается в интересах там прежде всего бизнес-структуры, срастающихся с ними местных структур власти и федеральных начальников. А то, что это делается в интересах населения, в это верят, ну, незначительная часть, там не больше 10% опрошенных в этих городах, и эти мнения, конечно, разделяют и россияне в целом.
Как вы думаете, почему именно в этом вопросе люди все-таки проявили некоторое единодушие? То есть большинство поддерживает защитников лесов?
Ну, потому что речь шла в этих историях двух о каком-то все-таки проявлении лица городского сообщества. И каждый человек в России, он понимает, что в том месте, где он живет, то же самое может начать происходить в любой момент. И поэтому, естественно, люди на стороне тех, кто защищает свою какую-то территорию, ведь речь идет не просто о экологической проблеме, но и об условиях жизни. И тот, и другой лес — это места, где люди привыкли отдыхать, гулять. Это не просто легкие, но и привычные как бы места. Это природа красивая. Рациональные, собственно, мотивы, они настолько лживо представляются властями и путанно.
Можно ли сказать, на ваш взгляд, что эта проблема защиты лесов стала некой узловой точкой, вокруг которой стали объединяться люди, стали создаваться некие гражданские инициативы, которые, может быть, можно назвать серьезными ростками гражданского общества?
Можно, конечно, сказать, потому что вообще все протесты в наше время, они вот носят такой точечный характер и по конкретному поводу. В этом смысле они сродни протестам вот против застроек и так далее. Но здесь еще присоединяется экологическая проблематика, такая животрепещущая тема тоже, в общем, для людей. И это конкретная история, в которой людям как бы понятно, о чем идет речь, расклад сил понятен, и участие тем самым оно становится более понятным для людей, как бы их интересы тоже формулируются яснее. И, в принципе, это, конечно, такая протоформа гражданского протеста. И важно еще подчеркнуть, что из общения с, вот, собственно, людьми, которые принимали в этом участие или организовывали эти акции, сами протестующие люди, они понимали, что их протесты вряд ли приведут к тому, что решение будет принято в пользу мнения населения, но, тем не менее, они считали своим долгом выразить свое мнение и говорили о том, что хорошо не получится с этим лесом, тогда будем бороться дальше, поводов полно вокруг.
Это была социолог Наталья Зоркая. Итак, большинство россиян выступают в поддержку защитников подмосковных лесов. И не случайно именно эта проблема способствовала проявлению в стране серьезных гражданских инициатив.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – то, что московская полиция, видимо, готовится к выступлениям националистически настроенной молодежи в связи с нашумевшим убийством студента Ивана Агафонова, чемпионом России по смешанным единоборствам Расулом Мирзаевым. Кроме того, вас ждут и другие темы, например, новости в расследовании крушения теплохода «Булгария», а также эксклюзивное интервью одного из кандидатов на выборах президента Республики Абхазия Александра Анкваба для «Радио Свобода». Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Больше 40 лет ливийцы жили под пятой тирана, лишившего их основного.
Я выглянула в окно и увидела, что...
В результате детонации боеприпасов 6 военнослужащих погибло.
Россияне не признали свою вину, однако жюри присяжных...
Набрать больше результат, чем Единая Россия. Это будет означать коренной перелом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир «Радио Свобода».